Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 15 кастрычніка.
Выжыць побач з імперыяй. Чаму Беларусь і Украіна не робяць гэта разам?
Есть два на самом деле простых лозунга, которыми надо руководствоваться. За нашу и вашу свободу. А второй лозунг – это за нашу и вашу безопасность.
Тузіну гітоў 18. Про уплыў порталу на поколение и репрессованную культуру Беларуси говорим с Сергеем Буткиным.
Люди погружены в русское информационное поле, в культурное поле в тым ліку. Яны сябе атаясамліваюць з героямі чужой краіны.
Па што ідзеш воўча? Пра што новая кніга Евы Вежнавец?
Халодныя зеленкавыя воды Мазэля, купленага яшчэ ў Дармштаце і трыманага да Варшавы, хлынулі ў сухую адхлань і ператварылі благое ў добрае.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Починаючи с 2014 года, Украина робить усе магчимое, каб выжить и заховать незалежность. У гэтым супрацьстаянні с Россией Беларусь спрымалася большасцю украинцев як гибридный союзник, не глядзячы на тое, что наша краина уваходит и у політичный, и у экономичный, и, что галовное, у военный союз с Россией.
Усё змяніў 2020 год. Мы для Украіны больш не саюзнікі. Гібрыдныя там ці не. Тым не менш, большасць беларусаў разумее, што і перад нашай краінай стаіць гэта пытанне – выжыць побач з імперыяй і застацца суверэннай дзяржавай.
Ці сапраўды пытанне выжывання стаіць перад нашымі краінамі сёння востра як ніколі? Што трэба зрабіць, каб Украіна і Беларусь сталі саюзнікамі ў гэтым выжыванні? Кому і з кім трэба пра гэта дамаўляцца?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Вельмі такая сур'ёзная нагода для нашай сустрэчы, таму што вы не проста так прыехалі ў Варшаву, не толькі дзеля таго, каб прыйсці ў студыю Еўрарадыё, але і каб прэзентаваць сёння ў Варшаве, у беларускім доме кнігу, адным з аўтараў, якой вы з'яўляецеся. Кніга адносіць досыць такую, ну, інтрыгуючую назву «Выжыць побач з імперыяй». Што, пра што кніга, пра што за жахі і вогуле, хто у вас у суаўтарах?
На самом деле кніга ні о чём страшным. Кніга, наверное, это такая выжимка последніх лет и российской агрессии, и, собственно говоря, украинской, и не только украинской реакции на нее. Ее авторы и ученые, и эксперты практики из Украины, из Польши, из Эстонии. У нас получился такой интернациональный коллектив, который определяет цену новейшей агрессии Кремля. Это такой подзаголовок нашей книжки. Она вышла на английском языке, но вышла в Ивано-Франковске. И почему мы решили ее выпускать на английском? Потому что мы считаем, что наши знания, они достаточно весомые для того, чтобы их продвигать и в Европейском Союзе. И, например, на мой взгляд, вот презентация сегодня в Белорусском доме в Варшаве – это такой своеобразный дуплет. То есть на территории Белорусского дома, но в государстве-члене Европейского Союза. Потому что вызовы, с которыми сталкиваемся мы, и Украина, и Беларусь, и Польша, и другие страны Европейского Союза, и другие страны Европы, они действительно значительны, они действительно весомы, и на них необходимо искать внятный ответ.
Ну, вы глядите, вы кажете... выклікі, з якімі у тым ліку і Беларусь звязана, але сярод аўтараў кнігі нікога з Беларусі нема. Украіна, Эстонія, Польша, прадстаўленыя сваімі палітолагамі, палітаглядальнікамі, паліталітыкамі, з Беларусі нікога нема. Чаму?
Понимаю. понимаю, что белорусам хотелось бы, чтобы они тоже были среди соавторов, но спешу официально заявить, что мы готовим уже новый проект, в котором 25% участие будет отведено именно представителям Беларуси. Я пока не буду раскрывать полностью наши тайны, потому что не секрет, что и в ученой среде, и в среде экспертной, в принципе, многие идеи витают в воздухе. И мы о чем-то скажем чуть позже, что-то проанонсируем, когда уже будет готовый материал. Но я думаю, что, надеюсь, что в ближайшие полгода мы сможем встретиться и поговорить об еще одном исследовании, которое касается в том числе и Беларуси.
Я ни в яким разе не хотел вас там подколоть, там, инициаторов написания этой книги, там, некие претензии выказать. И, наоборот, я хотел спытаться, может быть, на ваш погляд, у белорусским осяроддзі нема разумения ці бачання того, что выжить и Беларуси, что и Беларуси треба выживать побач с империей, то есть не бачить небеспеки, ці нема кому выказаться по гэтым пытанні, ці, скажем, есть кому, але на тле тых падзеяў, які адбываюцца репрессию в Беларуси, ну, люди, можа, просто бояться выказываться.
Нет, это совсем не так. Многие белорусы начали говорить об опасности империи, возможно, даже раньше, чем об этом начали говорить вплотную в Украине. Мы, наверное, знаете, вот как соседние государства, Украина и Беларусь, мы между собой тесно связаны. И действительно, ну вот, кто-то быстрее понимает эту опасность. Я честно скажу, что у меня не было иллюзий в отношении России, но окончательно позиция сформировалась в 2014 году, после того, как у нас оторвали Крым. Я думаю, что такие же люди есть и в Беларуси. И, безусловно, количество людей, которые из Беларуси уезжают, а только через Украину уехало порядка 300 тысяч граждан Беларуси, то есть, ну, на самом деле огромная цифра, свидетельствует о том, что такие люди есть, и видение этого есть, но мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы не претендуем на то, чтобы мы дали какой-то уникальный рецепт. Мы предлагаем трансляцию своего опыта, ну, в украинском, эстонском и польском видении. То есть у нас не было нарочного такого подбора авторов именно по странам. Но просто если Томаш Лаховский, польский исследователь, юрист, смог интересно рассказать о перспективах Нюрнберга 2 над Кремлем, например, эстонский юрист Евген Цибуленко смог рассказать о интересных аспектах правовой ответственности России и как это все выглядит в европейском контексте, а ваш покорный слуга смог рассказать о каких-то новейших инструментах гибридного влияния России, то это не означает, что этого всего не видят в Беларуси. Я думаю, что любой, кто захочет эту книжку прочитать, он сможет обратиться к вам через Еврорадио, вы мне перекинете контакты, и я, соответственно, PDF-копию вышлю, потому что этот проект некоммерческий, мы просто хотим донести свою информацию до максимально большого количества людей, потому что мы считаем, что информация качественная, информация этого заслуживает.
Спадар Євген, у анатации до сегодняшней презентации написано, книга является первым доследованием правовых наступствов военной агрессии и оккупации Крыма и Донбасса для Российской Федерации. Ну, давайте глядеть правде в очи. Какие правовые наступства? Ну, мая на санкции с боку Евросоюза, от яких отмахивается, ну, и с теми ресурсами, якія пакуль еще у России есть, она может отмахиваться. Какие правовые наступства?
Знаете, Змитсер, дело в том, что если мы будем вести исключительно реактивные политику, реактивные действия, то есть реагировать на то, что будет делать Россия, то это будет не совсем правильно. Мы будем в роли догоняющего. Знаете, как когда человек бежит за поездом, который уезжает на курорт, а у него иногда получается догнать, а иногда не получается. Иногда приходится чемодан бросить, чтобы догнать, и поехать самому без чемодана. Мы должны не просто догнать этот поезд, мы должны заставить Россию реагировать. Вот я скажу, в почти полтора месяца назад в Киеве была презентация, и буквально в тот же день известный российский сайт «Политнавигатор» выдал новость, так достаточно подробно. То есть я понимаю, что нашу работу заметили. Текст там, я думаю, что все, что уже обнародовано, то найти, в принципе, в открытом доступе тоже смогут. Поэтому я, например, не считаю нужным скрывать свою позицию, что Украина должна бороться против против России, извините, против Беларуси мы бороться не будем. Пусть на это в России не рассчитывают.
Не факт. Судячи по тым, як сябе паводзіць апошнім часам беларускі рэжым, магчыма і давядзецца.
Ну, ведь у Лукашенко есть моя книжка, которую вы ему вручили. Значит, мы последние, кого коснется рука Лукашенко или нет?
Ну, мы с вами, может быть, тем больше, что мы далеко. Але вось, все ж таки, коли брать державную политику, поглядите, вот, коли асэнсаваць, як поводить себе Лукашенко апошнім часам, вот гэтае падпісанне дарожных карт, так званых, і ці, як яны зараз называюцца, саюзных праграм, увогуле гэтыя размовы, гэтыя паездкі на кавёр да Пуціна, ўсё гэта выглядае на тое, што ён альбо не пачытаў кнігу, альбо не зразумеў, што там напісана, альбо вырашыў пайсці наадварот.
Мы напомнім слушателям і зрителям нашего общения, что книжка была как раз ему вручена на русском языке, то есть тут не получится соскочить, что, мол, я украинский не понимаю или английский. Книжка была на русском. И вы знаете, в чем дело? Каждый из нас прочитал десятки, может, сотни книг. Ну, мы же все-таки люди еще старой закалки. И эти книги на нас как-то отразились. Если книги не отражаются на человеке, то это вина не книг, это вина человека. Проблема человека. Лукашенко своими действиями в последнее время пытается, он пытается вот эту цепь, на которой его Путин держит, он пытается на несколько звеньев увеличить, делая критические заявления в адрес Украины. Но, понимаете, когда Лукашенко говорит, вот мы закупим на миллиард долларов российского вооружения. Я это прочитал и сразу в Википедию смотрю, а какой размер золотовалютных резервов в Беларуси? 7,5 миллиардов долларов. То есть на 15% от этой суммы Беларусь закупит вооружение? А на что, ну, в случае чего, как курс зайчика, бывшего зайчика выдерживать белорусского рубля? Как своих сограждан убеждать, что у них все хорошо. Ну, вы знаете, это скорее такое гибридное влияние, что Лукашенко говорит, вот я, мол, никого не боюсь, потому что мы с Владимиром, или как ваш коллега, да, с Володей рядом. Но вот это вот рядом, между ними большой любви нет. И, ну, вот возникает вопрос, а чем это выгодно России? России это выгодно, ну, понятно, тем самым миграционным кризисом, который отражается и на общественно-политической ситуации в Польше, которая, вот я сегодня с утра смотрел Евроньюс. Первая новость – это события на белорусско-польской границе. Но это ведь не те новости, которые нужны и интересны, я думаю, большинству белорусов, независимо от их политических взглядов.
А какие новины тогда треба давать? Ну, зразумело, что про котиков, и оно повсюль больше лайков набирает.
Нет, ну, про котиков это понятно, но... А есть какая-то порода белорусских котиков?
Белорусские дворовые, ну...
А, как и украинские, ну вот. На самом деле, я думаю, что... Белорусы порадовались новости о том, что Беларусь получила безвизовый режим с Европейским Союзом. Я думаю, что белорусы бы порадовались новости, что Беларусь и Украина упростили возможности трудоустройства для граждан друг друга. Я думаю, что белорусы бы порадовались новости о том, что все люди, которые находятся на Окрестино, они вышли оттуда здоровыми и невредимыми. Но мы прекрасно понимаем, что всем этим новостям нужны определенные политические предпосылки. Я в данном случае, кстати, не имею в виду персонально самого Лукашенко, потому что история его пребывания у власти, насколько я ее знаю, а я все-таки не самый главный специалист по истории Беларуси, она некоторые его маневры знает. И эти маневры были и после 2014 года, когда из Беларуси делали едва ли не восточноевропейскую Швейцарию, и после 2020, когда прям в засос поцелуи с Путиным, при том, что сам господин Лукашенко себя чувствовал не очень удобно в этих диалогах. Маятник качнется. Сейчас он качнулся в сторону России. Кому-то, наверное, кому-то это нравится. Я, например, никогда не считал, что, и честно скажу, что я не верю, что популярность Лукашенко была на уровне 3%. Потому что в достаточно консервативном белорусском обществе с таким мощным процентом государственного присутствия в экономике, этих людей больше. Но события второй половины 2020 года, они серьезно перевернули ситуацию в обществе. Это точно так же, как, вы знаете, это может быть смелое сравнение, но это можно сравнить с тем, что после событий 2014 года в Украине политик, который будет ратовать открыто за дружбу с Россией, он никогда законным путем к власти не придет. Просто электорального заповедника Януковича уже нет, трагически нет, потому что Крым оккупирован, часть Донбасса оккупирована, многие люди вынуждены были переехать, многие пересмотрели свое видение, свои политические взгляды. Но все равно Украина ведь осталась. Я уверен, что и Украина, и Беларусь останутся на политической карте Европы. И наша книжка, на самом деле, она для того, чтобы мы остались на политической карте Европы. Потому что, когда нас пытаются загнать в этот триединый восточнославянский образ, где всегда будет старший брат, а мы будем на уровне младшего, я не хочу быть младшим братом, мне неинтересно.
На Еврорадио новини спорту. Некалькі футбалістаў клуба «Смаргонь» захварэлі на коронавірус. Прэс-служба паведамляе, што захворванне выявілі ў 4 гульцоў і галоўнага трэнера каманды Ігара Трухава. Сама каманда цяпер рыхтуецца да гульні супраць Віцебска. Раней паведамлялася пра ўспышку коронавіруса ў камандзе «Энергетык БДУ». Там захварэлі 7 чалавек. Тым не менш, федэрацыя футбола не перанесла сустрэчу «Энергетыка БДУ» з брэсцкім «Дынама». Хакеіст Ягор Шарангович, які гуляе за Нью-Джерсі, чакае, што НХЛ хутка папоўніцца іншымі беларускімі гульцамі. Па яго словах, цяпер 6 гульцоў будуць выступаць у амерыканскай хакейнай лізе, яшчэ пара ў канадскай. І хутка яны павінны прыехаць у НХЛ, спадзяецца Шарангович. 4 гульцы мінскага «Динамо» трапілі ў рэйтынг 150 самых дарагіх хакеістаў КХЛ. Больш за 550 тысяч долараў гадавога заробку маюць 4 легіянеры мінскага «Динамо». Мальте Стрымваль атрымлівае 557 тысяч долараў, Марая Кемпе 599 тысяч, Тейлор Бек і Лукас Бенгстон па 627 тысяч долараў. Ініцыятыва «Сумленныя людзі» пачала збор сродкаў для экс-гульца хакейнай зборнай Беларусі Александра Радзінскага. Для яго плануюць сабраць 6300 рублёў. Напрыканцы мінулага сезона Радзінскі пакінуў трэнерскі штаб мінскіх «Зуброў», у які ён уваходзіў з 2019 года. Паводле інфармацыі «Сумленных людзей» яго звольнілі за адмову падпісаць праўладны ліст спартоўцаў у студзені 2021. Таксама паведамляецца, быццам былы кіраўнік Федерации хоккея «Баскаў» даў зразумець Радзінскаму, што той не зможа знайсці працу ў Беларусі. Радзінскі падаў пазоў у суд аб дыскрымінацыі, але прайграў яго. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На першую палову кастрычніка прыпалі адразу дзве юбілейныя даты з культурнай сферы Беларусі. Па-першае, споўнілася 25 гадоў культавай музычнай газеце і 18 не менш культаваму музычнаму парталу «Тузін гітоў».
Пакуль музыкі і датычныя да абодвух кейсаў людзі удзельнічаюць у флэшмобах з нагоды юбілеяў у соцсетках, Еўрарадыё гутарыць з заснавальнікам партала «Тузін FM Бай» і кіраўніком Беларускай рады культуры Сергеем Буткіным.
Пра угодкі «Тузіна», а таксама ці здольныя беларускія творцы жыць па прынцыпе рабства «Гэта свабода» і як культуры ў такой сітуацыі не проста выжываць, але і перамагчы. Далей пра гэта ў нашым «Еўразуме».
Расскажы пра адметнасці, пра дату, пра тое, што, на твой погляд, азначаў гэты партал у культурным жыцці Беларусі.
Да, я спадзяюся, што пра гэта будуць распавядаць самі людзі, як паўплывала на іх гэты праект, потому што 12 кастрычніка яму споўнілася 18 год. Ён ужо не актыўны, як музычны партал, як хіт-парад, які ўсе, хто сачыў за беларускай музыкай, памятаюць, але мы вырашылі да 18 годзе падрыхтаваць вось такі сюрпрыз для тых, хто цікавіцца тым, што адбываецца ў беларускай культуры, і зрабілі такую галерэю праектаў на галоўнай старонцы «Тузін FM Бай», дзе сабралі самыя такія істотныя, самыя важныя праекты, іх было сотні, калі лічыць разам з канцэртамі, фестывалямі. Але ось такі буйны, як, наприклад, перезагрузка, дзе співали зорки з розных країнів по-білоруску, як, наприклад, «Тузін немовля», дзе були агучені білоруські німі фільми, як, наприклад, «Апошні золок», проєкт великий, масштабний, присвячений темі смертного покарання, і як, наприклад, «Нерастріляний», який перерос просто сам себе, да, і вийшов на некий уже узровень поза нами. Я могу протягивать довго і шмат, можете самі поцікавіцца. У кожного великого проекта тепер ёсць своя сторонка, дзе можна послухаць, паглядзець, пачытаць про його, потому что я бачу, что змянілася уже пакаленне, якое не ведае, что адбывалася там 10, скажем, 5-15 год тому. І натуральна, што для іх, магчыма, гэта стане адкрыццём.
Сапраўды, да, такое назіраецца не адзін раз, калі вырастае пакаленне, і вот неяк губляецца сувязь пакаленняў, ці як гэта назваць, калі...
Краемнасці няма, так.
У чым прычына? Вось да, ты ж ўсё ж такі у гэтым аналізе, скажам так, беларускай культуры шмат гадоў. От тваё меркаванне, чаму гэтай пераемственнасці няма?
Мне здаецца, прычына простая, потому што людзі пагружаны ў рускае інфармацыйнае поле і культурнае поле ў тым ліку, і яны сябе таясамліваюць з героямі чужой краіны. Поэтому тое, што значыла там для нас, потому што я лічу, што мы пераемнікі пакалення 90-х, да, то есть мы там раслі на краме НРМ, там, в новым небе. Потым наступная як бы там генерацыя, яна вот расла ўжо на Тузіне. Але вот тут прычына некі следчыя сувязі адсутнічаюць, потому што шмат чаго няма, да, то есть, што тут як бы расказваць пра тое, што Беларусі не патрэбна як бы афіцыйна, я маю на ўвазе беларуская культура, беларуская мова, то есть гэта ж ідзе ад ідэалогіі, да, і дзяржаўнай волі. Поэтому тут все складано, сапраўды. І беларускую тему доволі тяжко открывать, і треба быть добра змотивованим, а гэтай мотивації, як правило, не дає ані садки, ані школи, ані університети. І, на жаль, і сімейне нейка асяроддзя так само не дає чоловіку ось гэта адчування себе часткою, да, Беларусі, часткою беларускай культури. Гэта не передається з вусна ў вусна, і я сподіваюся, що все ж таки атрымаецца адбудаваць пакаленне, ад якога пачнецца все ж таки далі гэта пераемнасць, ну, пры нашым жыцці.
Мы не адзін раз казалі, звярталі ўвагу пра тое, якія рэпрэсіі там закранулі зараз не толькі, дзеячоў культуры, як частку ўсяго беларускага грамадства, якое усё было закранутае гэтымі рэпрэсіямі апошняга часу, і мы кажам пра тое, што вось фактычна зараз дзеячы беларускай культуры, якія, па-першае, выказалі сваю пазіцыю, па-другое, працуюць, ну, такой, у нацыянальным накірунку беларускамоўнай і гэтак далей, яны зараз займелі забарону на прафесію. Але мы-то, людзі, як казаў Паніковскі, раньшава времені, ведаем, што фактычна ў гэтай дзяржаве, пры гэтым рэжыме, забарона на прафесію для беларускамоўных музыкаў, да прыкладу, яна існавала фактычна заўсёды.
Так, безумоўна, гісторыя забароны ўжо цягнецца як бы не з 2020 года, а з 95-го, да, пасля рэферэндума, калі пайшлі першыя забароны. І сапраўды ўменне выжываць у гэтых умовах, в прынцыпе, не толькі для беларускамоўных артыстаў, але ў прынцыпе для незалежных творцаў, яно такое вельмі парадаксальна, потому што здаецца, што ну ўжо нічога не расце, не прарасце, няма спрыяння, няма там паліву, да, сонца, няма умоваў для таго, каб штосьці расло, але оно ўсё адно расце, ўсё адно як бы з'яўляюцца цікавыя творчыя нейкія альбомы там, да, фільмы, не ведаю, творы мастацтва насуперак. І як бы атрымліваецца, што мы становімся толькі мацней з цягам гэтых 25-гадовага ось гэтага прыгнёту, да, то есть, на жаль, мы губляем час, да, на жаль, мы там старэем там і гэтак далі, але мы выжываем, да, і ўсё ж такі ў гэтых умовах несвабоды ствараем нейкі свой свет, да, у якім які от пазітыўны, да, які будзем мець абавязкова працяг, на гэты досвід будуць абапірацца і на гэтыя вынікі наступныя пакаленні, нас будуць вывучаць, да, то есть у падручніках будучага, у гэтым няма для мяне сумневу, і мы закладаем зараз, ось, я кажу пра ўсіх, як бы, хто працуе ў культуры, гэтыя 25 год, якраз от гэты падмурак будучы цалкам свабоднай, да, і незалежнай Беларусі.
У сваім інтэрв'ю «Новай газеце», дарэчы, нашаму партнёру і нашым добрым сябрам, ты сказаў такую цікавую фразу: калі б ось гэтыя прадстаўнікі, там супрацоўнікі так званага там губазіка, там ці следчага камітэта арыштавалі, там затрымалі Алексіевіч, то яны б не зразумелі нават, хто гэта такая. Ім бы было дастаткова для таго, каб супраць яе там нейкі пратакол скласці, паглядзець, на якія тэлеграм-каналы яна падпісаная, і ўсё, а хто яна, што яна, які там Нобель, там што там, для іх не мае ніякага значэння. Але от, можа, я скажу такую рэч не вельмі прыемную, для большасці беларусаў беларуская культура да жніўня 20-го года, можа быць, нават да верасня 20-го года, яна для ўсіх было такое: хто гэта, што гэта, які Вольскі, які Варашкевіч, які Нізкі там са свабодным тэатрам. Ну от ім-то падзею і гэтыя дваравыя канцэрты далі магчымасць пазнаёміцца, адкрыць для сябе, што от мы, да, аказваецца, там можам. Можа, гэта такі першы крок на шляху вот той пераемнасці, пра якую мы казалі?
Да, натуральна, што вельмі значнай частцы беларусаў было неёмка, да, за тое, што яны беларусы, яны пра гэта не думалі, і гэта ўкладалася як бы цягам 10 гадзяў, в прынцыпе, да, і ў іх бацькоў, і родных, і гэтак далі. То есть, это псіхалогія, да, такая раба, да, правінцыйнасці псіхалогія, то есть, і гэта ўжо, мне здаецца, добра даследаваная тэма. І натуральна, што калі з'явіліся падставы для гонару, людзі адкрылі саміх сябе ў гэтым, да. І на вялікі жаль, вось гэты 25 год, да, за які маглі нарадзіцца вось ты, які сапраўды бы абаранялі нас, да, там, я маю на увазі сілавікоў, ты, які бы стваралі ўмовы для творчасці, я маю на увазі чыноўнікаў, ты, хто зараз, секунду, так, прабачце, тут замінка. Ну, мы гэтыя 25 год тым не менш не страцілі, потому што я кажу, што назапашана вялікая колькасць матэрыяла, да, які стане потым як бы тым, што будзе натхняць, на чым будуць вучыцца новыя наступныя пакаленні. Поэтому я бы все-таки глядел больше-меньше позитивно, насколько это, конечно, махчимо в этих умовах. Але, на жаль, да, как бы, узровень как бы, культурности, так скажем, культурного развития и интеллекту, да, как бы, у шмат каких белорусов просто, на жаль, не отповедает тому, чему хотелось.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанская спявачка Адэль прадставіла ў сеткі першы за 6 гадоў сінгл пад назвай «Easy on me» і апублікавала на YouTube кліп на яго. Кампазіцыя была створана зоркай у суаўтарстве з музычным прадзюсарам Грэгам Керстіным. У жыццесцвярджальнай баладзе Адэль спявае пра тое, што доўгі час не магла прачуць свету вакол сябе. Цяпер жа, мяркуючы па ўсім, такі шанец яна атрымала. За некалькі гадзін відэа набрала больш за 16 мільёнаў праглядаў і каля 1,5 мільёна лайкаў. У каментарах фанаты напісалі: «З вяртаннем, каралева! Лепшая! Дзякуй, што вярнулася!» Брытанскі рок-гурт Coldplay прадставіў на лічбавых пляцоўках новы 9-ы студыйны альбом «Music of the Spheres». У адным з інтэрв'ю фронтмен Coldplay Крыс Мартін распавядаў, што 9-ы альбом гурта натхнёны зорнымі войнамі. Адсюль і касмічнае гучанне трэкаў, адначасова параноідальнае і пазітыўнае. У трэк-лісце 12 песень, назвы некаторых змясціліся ў эмодзі. Некалькі кампазіцый запісаныя пры ўдзелі знакамітых артыстаў. Напрыклад, «My Universe» удзельнікі Coldplay стварылі сумесна з кей-поп-гуртом BTS, а ў «Let Somebody Go» можна пачуць голас Селены Гомас. Пакуль увесь свет у захлёб глядзіць паўднёва-карэйскі серыял «Гульня ў кальмара», паўночная Карэя мае на яго конт уласнае меркаванне, далёкае ад захапленняў. Серыял, які ўзначаліў спіс самых папулярных на Netflix шоу ў 90 краінах, у паўночнай Карэі называюць сумнай рэальнасцю брыдкага паўднёва-карэйскага грамадства. Аб гэтым піша выданне TMZ. Па словах рэцэнзента выдання «Арыранг Міры», шоу набыло папулярнасць, таму што яно раскрывае рэальнасць паўднёва-карэйскай капіталістычнай культуры. Акрамя таго, шоу малюе свет, у якім важныя толькі грошы, і услаўляе грамадству, якім карупцыя і амаральныя нягоднікі з'яўляюцца звычайнай з'явай. «Арыранг» сцвярджае, што серыял прымушае людзей усвядоміць сумную рэальнасць паўднёва-карэйскага грамадства, якім людзей вымушаюць да жорсткай канкурэнцыі, а іх чалавечнасць бязлітасна знішчаецца. Варта адзначыць, што ў паўночнай Карэі на заканадаўчым узроўні забароненыя замежныя серыялы, і за парушэнне закона варта суровае пакаранне аж да турэмнага зняволення. Такім чынам, не зусім зразумела, для якой аўдыторыі пісаўся адмоўны разбор і як сам рэцэнзент змог паглядзець шоу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На мінулым тыдні на Еўрарадыё вярнулася перадача «Творчая кухня». Гэта сумесны праект нашага радыё і беларускага пэн-цэнтра, у якім беларускія пісьменнікі распавядаюць пра свае творы, чытаюць з іх урыўкі, разважаюць пра літаратуру і расказваюць пра жыццё падчас пандэміі і грамадска-палітычнага крызісу. Ну, а яшчэ, натуральна, адказваюць на пытанні.
Гостя нашага новага выпуску – пісьменніца, шорт-лістарка прэміі «Гідройца» Ева Віжнавец. Размаўляем пра яе другую кнігу «Па што ідзеш, воўча?» Пра супрацоўніцтва з выдавецтвам «Фляўбаум», пра жыццё ў эміграцыі, пра чаканні ад сёлетняга «Гідройца».
Такім чынам, Ева Віжнавец, аўтарка кнігі «Па што ідзеш, воўча?» Слухаем.
Ева, я думаю, что не будет открытием для наших глядачов, что это псевдоним, да, и есть розница помеж Евой Вежновец и Светланой Курс.
Фактично мне сусвет подказал, что розница есть, потому что, когда я зараз ездила у Прагу,
то мне замовили номер гатэльный на Еву Вежнавец, я не могла туда потрапить, как Светлана Курс. И это было вельми забавно, что меня это Ева сидит зараз у гатэль на широким ложку, подъедая смачные речи, а Светлана туляется прямо за автобуса, голодная, покамеченная и несчастная по всей Празе. Так что...
Бок, все отрымалось у вынику?
Все отрымалось, але это, бодай, смешная история, якая нагадала мне историю с подпоручиком Киже. Розница помеж Евой и Светланой есть такая, что Светлана дозволяет себе более за Еву.
Все ж таки Светлана дозволяє собі болей.
Светлана дозволяє собі болей.
У нас узнікла дискусія, як перекладати, не перекладати Єва Віжнавець на русскую мову. Это буде прас А, ці прас О, а ось назву книги «По что идешь Вовча». Мы покинули, конечно, у анонсах русскомовных на оригинальной мове, але як можно было б її перекласти на русскую?
Я думаю, что это перекласти немагчимо. Якби зараз есть такие наметки, что мне перекладали на чешскую, немецкую, и хотя это было цудовно, я думаю, что эту книжку вельми складано перекласти на какую-нибудь мову, потому что она весь час полная неких метаспосылок, метацитат, и она описывает нашу речаисность. И причем эта речаисность глубоко закоренена у наших забапонах и нашей традиции. И оно не так легко переносится на иншую глебу. Хотя по-немецку вельми добро гучить белорусская топонимика, бо и у нас, и у немца есть чудовная фрикативная «э». Так что як перекласти на российскую, я не ведаю.
Ну, это, конечно, классно, вось, але ці не...
Камагрядеши.
Уже, вось, у меня четкая ассоциация с камагрядеши, але я ведаю, что в польской мове это квувадис, а не камагрядеши, да? То бок, это отсылка, вось, менавіта до этой фразы Иисуса Христа, сказанной апостолу Петру, так? И, в принципе, камагрядеши, але вовча.
Вовча. Тому что это белорусская примока. Яна гучыць так, па што ідзеш у воўча, а воўча адказвае, па астатняе. Значыцца, што ён прыйдзе і забярэ ўсё, і зноў жа адсылка да Біблії, што ў неімушчага адбяруць, а багатаму дадуць.
Мудры беларускі народ. Так вось пра што я хацеў запытацца. Ці не ёсць тут такое штучнае звужэнне аўдыторыі? Я ўпэўнены, што рускамоўнаму свету таксама варта было б прачытаць гэтую кнігу, але мы адразу ад пачатку іх вось сутыкаем з назвай, магчыма, незразумелай крыху. Ідзе ж, я вось уяўляю гэта, воўча, што? Не буду браць, не буду чытаць.
З іншага боку, я згодная з вамі, з іншага боку я падумала так, што мы ўвесь час стараемся думаць, як жа ўспрымуць расейцы. Гэта з аднаго боку вельмі важна, а з другога боку нам пара думаць, як нас ўспрымуць беларусы. Я не думала, что эту книжку будут перекладывать инши на иншие мовы. Мне это не цікавило, коли шчыра кажучи. Я хотела написать, як бы это сказать, я хотела зробить вытиски, я хотела зробить эссенцию из белорусской истории за апошние 100 годов, а можно и не за 100, может и на более, потому что там есть выходы, больше такие глубокие пласты нашей беды, альбо нашего счастья быття белорусами. Мне только бы это цікавило, каб эти 140 сторонок были прочитаны белорусами, каб белорусы озернулись на то, какие 9 улад были за 100 годов нашей истории, бо это отбывается в 1918-2018 годах. Вось. И каб задумались про то, что 10-я улада нарешті своя, оказалось до их нелитости вишей. И мне здається, что я попросту у этой колбе, моей книжце, я закрыла все злые беды. Усе злыбеды, я так спадзяюся. І што гэта дзясятая злыбеда будзе апошняй.
Або канцэнтраваная бяда, так можна было б сказаць.
Можна сказаць у гэтай колбе.
Да. Вся бяда, якая адбылася з беларускім народам за апошнія 100 гадоў. Ну, такая пабудова кнігі. Да, так. Праз, ну, не сказаць, што праз асобу, да, бабулі памерлай, але тым не менш, ось вся гэтая гісторыя раскрываецца крок за кроком. Але ўсё гэта робіцца і зноў жа на фоне сучасных рэаліяў. Ну, гэта для тых, хто не чытаў сучасных рэаліяў і вельмі сучасных персанажаў. Ці ёсць, дарэчы, вось хацеў сказаць, што галоўная гераіня Рына, да, яна мае праблемы з алкаголем, але засумніваўся найперш у словах галоўная гераіня. Як вы сама, Ява, лічыце? Ёсць галоўная гераіня ў гэтай кнігі? І калі так, так Рына гэта, ці ўсё ж такі... Можа, гэта бабуля, можа, нешта абстрактнае?
Я думаю, што гэта галоўная гераіня, альбо гэта трыяда верацяно тых жанчын, праз гэтае верацяно, на гэтае верацяно і накручана ўсё. Вось я думаю, што гэтая трыяда, это як бы тры ў адным, чалавек цягам стагоддзяў, двух стагоддзяў. Вось, я б сказала, што гэта тры галоўныя гераіні, але не толькі яны, бо галоўным героем там выступае, як я ўжо сказала, суб'ектнасць, боль беларускага народу. Неяк так занадта сур'ёзна гучыць, праўда? Я бы не хацела, каб гэта загучала занадта сур'ёзна, я б не хацела, каб мяне занадта сур'ёзна ўспрымалі, як і маю кнігу.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.